внимание, забор аккуратно идет на первое.
С автоматом, блядь.
Да ну.
Серьезно?
С автоматом.
Спасибо, ребята, спасибо.
Преследуйте тех, кто угрожает нам с вами. Все бросайте и находите эту тварь и убирайте.
Сказано разработать, сделать лагерь, сделать лагерь. Лагерь на особо на сорокопы для отселения. Поставить колючую проволоку, получается, передать. Нам им держать, пока все не спокойно.
Привитание. Меня зовут Дмитрий Гурневич. Я журналист Радио Свобода. Гэты падкаст называецца «Красаўцы. Вайна з народам у жніўні 2020-га». Ён расказвае аб пратэстах пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі з перспектывы сілавікоў. Не толькі пра іх падрыхтоўку і сам гвалт, але пра іхныя страхі і слабасці. Пра тое, як усё выглядала знутры. Менск жыў у святочнай атмасферы. Лето, сонца, стягі, мора людзей, усмешкі. Адчуванне єднасці і блізкай перамогі. А сілавікі на нейкі час зрабіліся незаўважнымі.
Ну, вообще, міліцыя устала работаць кожны дзень.
Узгадвае Александр Азараў з Байполу.
Як я гаварыў, не было смены. Міліцыя была задзейснана вся. І, соответственно, в этом падавленні участвовал в основном ОМОН, различны спецназ, ну и ГУБОПИК по воле Карпенкова. Вот, они работали вообще без перерыва. Они были измотаны очень сильно и, видимо, ну, проявлялись таким образом свою агрессию.
Сапраўды, перажыўшы самы цяжкі тыдзень свайго панавання і заручыўшыся падтрымкай Москвы, Лукашенко заняў пазіцыйную абарону. Гэта не версія, гэта факт, які пацвярджае і злітая прамова тагачаснага міністра ўнутраных справаў Юрия Караева.
Первые четыре дня, когда группы атаки, которых уже знает даже президент, вместе с ОМОНом внутренними войсками спасли страну, перевели это уже в такое более как бы затяжное, но все же более спокойное русло, где у нас появилась возможность подниматься, уже планировать, а не просто отбиваться, уже нападать самим и в конце концов перейти с захватом превентивным или на расходе, или во время, но и к преследованию противника. Вот так в Чечне.
Инструкция Караева силовикам простая.
Преследуйте тех, кто угрожает нам с вами. Мы особенно с вами. Все бросайте и находите эту тварь и убирайте.
Реалізацыя гэтага пляну не давялося доўга чакаць. Пачаліся арышты, затрыманні, уцёкі з краіны. Увесь міліцейскі апарат быў накіраваны менавіта на палітычныя рэпрэсіі, якія адсунулі ў бок нават крымінал і іншыя злачынствы ў краіне.
В этом году результаты работы именно по, будем, ну, на работу нужно, конечно, обращать внимание, но никаких вопросов по учету инвестиционной дисциплины не должно быть никому претензий, ни тому участковому, потому что мы заняты раз.
У размове удельничаюць Александр Бурсуков, які до 29 кастрычніка 2020 года займаў пасаду намесніка міністра ўнутраных справаў, а цяпер з'яўляецца памочнікам Лукашэнкі, і Віталь Казлоў, першы намеснік начальніка ўправлення ўнутраных справаў Менаблвыканкама. Аудыёзапіс зроблены 7 верасня 2020 года.
Второе, вот за убийство, за там какие-то тяжкие семейные, бытовые, за дорожные. Все, это опускаем, в следующем году начинаем подводить итог. Только общественно-политические мероприятия, а это все, все как положено. Я МИСу сказал, потому что МИС, ну что мы будем подводить по убийствам тяжким телесным, бытовой и дорожным, когда все люди у нас задействованы. У нас пошло там кривая справляться, ну сейчас поэтому мы не подводим. Итоги в этом году по вот этим направлениям. Понял. Работаем только по общественно-политическим. Все вкратце, там, для себя можете там пометить где-то, но ни в коем случае никого не наказывая.
Я понял.
Все внимание должно быть сосредоточено именно вот на этих мероприятиях. Все запрещены проверки в этом году. Все, до конца года запрещены.
Силовикам гарантовали недотыкальность.
Если кто-то вдруг приедет, начнет проверять наших, да, вот и кто-то крут, сразу звонок мне.
Я понял.
Мы сразу отреагируем. В том числе, если будет кого-то допрашивать, а кто-то ОМОНовца какого-то допросит, что с этого, как его, я имею в виду, со Следственного комитета не так начнут допрашивать, тоже информация должна сразу выходить нам.
Задача понятна.
Да, там реакция будет моментальная. как погоны выгнаны, так еще дело возбуждают. Все, вопросов никаких нет. Кто там попытается там как бы так каким-то образом надавить на наших сотрудников. Все усилия на общественно-политические мероприятия. Все, работайте вот как в таком ритме, как мы работаем. Поэтому у нас есть шанс просто сделать задел такой. Я уже так я некоторым говорю, ничего не укрывайте, все возбуждайте, вот и бытовые, все это, чтобы оно было, и дорожное, все, чтобы в следующем году достойно выглядеть.
Пачалі адрасна вылаўліваць пратэстоўцаў і запалохваць. Не цураліся нават самых цынічных метадаў, такіх як пагрозы пазбавіць бацькоўскіх правоў. Гэта фрагмент размовы Віталя Казлова з Раманам Мельнікам, які да траўня 21 года займаў пасаду начальніка галоўнага ўправлення правапарадку і прафілактыкі Міністэрства ўнутраных справаў. Аудыёзапіс зроблены 10 верасня 2020 года.
Сейчас мне звонил Петришенко, вице-премьер. Значит, вот то, о чем мы говорили про с детьми, значит, вот дословно я себе записал. Женщин с детьми идентифицировать, большая просьба. Материалы направлять в комиссию по делам несовершеннолетних, так как помимо того, что они являются участниками несанкционированных акций, так еще и ставят в социально опасное положение детей, зная, что их действия не законны и так далее. Снимать на видео заседание комиссии по делам несовершеннолетних и так далее и тому подобное.
Але была ўсё ж категория белорусов, якую нават силовики боялись чапать.
Да, работяги надо осторожно. Я всегда говорил о том, что тут как бы с кондачка не пойдешь, блядь. По голове не надаешь, а...
Силы средства есть, но не хотелось бы...
Не хотелось бы, да.
И это зразумело. Бо яшчэ некалькі дзён рабочыя заставаліся рухавіком і надзеяй пратэсту. Вось прыклад з аднаго гарадзенскага прадпрыемства, дзе кіраўніцтва, пахіліўшы галовы, слухала прэтэнзіі рабочага да Лукашэнкі, якога ён назваў былым прэзідэнтам.
Он не может разобраться и не может связать нормально, обратиться к своим людям. Везде угрозы. Скажите, пожалуйста, вот здесь, что стоят, это уголовники? Это уголовники? Это люди, не, которые не работают? Это наркоманы? Это пьяницы? Это рабочий народ? У них есть свое сознание. Что этим людям заплатили? Вчера что? Всему городу заплатили? Да заплати ты по 10 копеек, какую сумму вывалится это? Люди вышли своим сознанием, с семьями, с детьми. Я горжусь действительно своим белорусским народом. Мне не надо, не надо, не нужно ни Россия. Мы должны быть одни с нормальным, честным руководством. По главе такой же самый должен президент быть честный, как и мы.
Але ситуация начала меняться, коли Путин и Лукашенко упершиню после выборов поговорили по телефоне, и коли керовник Кремля выказал своему менскому сябру свою непохистную подтримку. Миновито после этого начали затухать спробы страйков рабочих, а Лукашенко набрал уверенности, что его так легко не скинуть. Падчас наступнага масавага шэсця пратэсту 23 жніўня ён абляцеў паўсталы супраць яго горад на верталёце, пасля таго, як людзі ўжо разышліся. Высадзіўся каля палаца незалежнасці, які нагадваў абложаную крэпасць. Афіцыйныя медыі пашыралі відэакадры Лукашэнкі з сынам Мікалаем у камуфляжы з аўтаматамі ў руках. Гэта быў знак пратэстоўцам і ўсяму свету, што ён не збіраецца аддаваць уладу. Путін паабяцаў пры патрэбе даслаць на дапамогу аддзелы расійскай нацыянальнай гвардыі. Рэжым распачаў контрнаступ супраць народнага руху. У наступным фрагменце прагучыць слова, якое мы выбралі для назвы нашага падкасту.
Внимание, забор, Гродно идёт на перо.
С автоматом, блядь.
Да ну.
Серьёзно? С автоматом.
Спасибо, ребята, спасибо. Спасибо вам, ребята, спасибо. Долгу не останемся. Спасибо. Ваша жизнь хорошая страница, вы ее будете все вспоминать. Спасибо. Но не
расслабляйтесь. Вооружил нас это сына, блядь, на зубов. Пистолет, автомат, ебаную мать, короче.
Тихо.
Ребята, спасибо вам. Вы красавцы. Спасибо. Спасибо.
спасибо. Мы с ними разберемся.
Это шоу какое-то. Я думаю, он страшно испугался.
Светлана Алексеевич.
Он же там говорил, что там американцы смотрели с космоса на него, да? Ну, как это чушь там это нес? Я думаю, что он страшно испугался. И в то же время вертолет же там вроде бы был наготове, а в то же время он играл какую-то роль, которую он сам себе придумал. Я думаю, что он борется не только за собственную власть, он и за свое место в истории, только он его извращенно понимает. Так же, как и Путин. Они просто извращенно понимают свое место в истории, но они думают, они не понимают, что о них история напишет. Что это было потерянное время. То есть, что они нас окунули в пропасть. Не мы, а они.
Силовики адчували сябе абсалютна беспакарана. У жодзені міліцыянт удары ў твар жанчыну, якая хацела зняць паводзіны сілавікоў на тэлефон. За гэта начальства вырашыла яго пахваліць. Мусім папярэдзіць слухачоў, што ўсе размовы сілавікоў мы пакідаем без абавязковага ў іншых сітуацыях цэнзурнага ўмяшання. Мова, якой размаўляюць тыя, хто нібыта ахоўвае закон і парадак, вельмі істотна іх характарызуе, магчыма, і тлумачыць многае ў іх дзеяннях, паказвае іх сапраўдны твар.
Па гэтаму гродзенскаму нашаму случаю разбіраліся там, дзе...
Я мне ў косень вчора голову Віталі задурыў.
У гэтым эпізодзе размаўляюць Віталь Казлоў і памочнік Лукашэнкі, былы міліцыянт Ігар Яўсеяў, які ў 2010 годзе асабіста збіваў журналістаў на плошчы пасля выбараў прэзідэнта.
А чё разбірацца? Мне хер было ездзі ў лісо с этой, то на аднаму пакажы лицо, то второму. Он паказаў. Ні ў коім случае то хлопца нельзя наказваць.
Так я сам сім вчера разгаварывал, уже людзі гаварят, ну, наконец-то, хоць хто-то срэагіраў. Ну, правильно
сделал. А хто это, Віталь? Хто?
Это участковы мой, старшы участковы.
Далі, молодец.
Барановский.
Как его фамилия, Виталий?
Барановский Николай.
Ну, молодец.
Он бывший боксер и...
Ну, я так и понял. Так красиво. Ну.
Хорошо,
как
что...
его Барановский Николай?
Барановский Николай. А отчество сейчас?
Да, и дай телефон, я ему позвоню, чтобы...
Телефон я сейчас должен уточнить.
Виталик, дай телефон мобильный, я ему позвоню, хлопцу приятно будет. И, если надо, я вмешаюсь. Правильно сделал, блядь. Видишь ли, она, блядь, решила помочь. Ну, решила, так помогла, блядь.
Но в основном издевались и били те, у которых садистские наклонности.
Говорит Александр Азаров. Байпол.
Не все били, даже не все ОМОНовцы били, не все солдаты внутренние войска били. Я знаю истории, когда сотрудники внутренних тех же войск задержанных отводили за угол и отпускали. Забирали их у ОМОНа и потом за углом их отпускали. То есть по-разному. Вот били не все. Ну и шла пропаганда очень большая среди вот этого низшего слоя правоохранительных органов. Это люди малообразованные, приехавшие в основном из периферии, из деревень. Они не думают о каких-то высших материях. Им вообще без разницы. Им нужен чарка и шкварка, как говорит Лукашенко. Да? Им дали квартиру, зарплата нормальная. И все. И он выполняет любой приказ. Я даже уверен, что если поменяется у нас власть, даже когда поменяется власть, эти же люди будут бить сторонников Лукашенко с такой же злостью и остервенением. Вообще без разницы, кого бить.
Некоторым не было все ровно.
Я думаю, что уволилось максимум до 1000 человек. Но увольнение продолжается и по сей день. Многие не уволились именно из-за контрактных, потому что выплачивать такую сумму очень тяжело для семейного бюджета. Но сейчас, я знаю, очень многие ждут просто окончания контракта и уходят по соглашению сторон без выплаты. То есть эти люди увольняются регулярно. У меня очень много знакомых, которые уволились там, через полгода, через год, через там, полтора. И продолжают увольняться. Ждут вот этого срока. И все, пишут рапорт, и до свидания.
Вага силовиков и у так полицейской державе узмотнилась еще более. Яны стали беспокараной кастой, якой дозволено абсолютно все. Роль уголовной репрессивной одинки узял на себе губазик. Головное управление по борьбе
з організованою злочинністю і корупцією, а його былий керівник Ніколай Карпянков був призначений намісником міністра внутрішніх справ.
Президент говорив, що якщо прет на тебе, применять оружие получается вот нелетальное, ухо, по ногам, живот, по яйцам, чтобы понял, что он творил и что он делал, когда придет в сознание, либо покалечить, либо изувить, либо убить, применять оружие прямо в лоб, прямо в лоб, прямо в лицо, прямо туда, после чего он уже никогда получается, не вернется в то состояние, в котором он находился. Ну, откачают, откачают. Не будут мне половину головного ножа. Ну и туда ему никакого. Президент сказал еще. Декабря месяц, со всеми вот этими вот моментами, которые на улице есть, надо разобраться. Разобраться уже просто. Сказано разработать, сделать лагерь, сделать лагерь. Ну не для военных прямо, они же не скоординированы, да. А лагерь для особо сорокопытных, такой условий, для отселения. Поставить колючую проволоку, получается, передать. Там их держать, пока все не успокоится.
За 2 года яны ператварылі ў такі канцлягер усю Беларусь.
И здесь промашка оппозиции, что они не проявили большую активность.
Говорить Олег Алкаев, былы начальник Володарки.
Не приняли радикальных мер, ну и правильно сделали. Потому что та публика, которая была на улице, она не способна к радикальным мерам. А те, кто более-менее способны, ну они оказались не в том месте уже. Я сейчас объясню, почему здесь не было вот такого радикализма и почему его и не будет. Вот колонию возьмем, там 2000 примерно человек, средняя колония. Но когда я работал в Новосадах, там было больше 4000 человек. На вышках всего 4 солдата с неполными магазинами даже, патронов. Казалось бы, эта масса, да, может снести любой забор. Но возьмите там 1000 даже человек, 200, вот в одну точку навалятся, они повалят. Повалят просто. Но первые 10-15 погибнут. И вот таких первых 10-15 в колонии не находилось. Все мечтали о свободе, но когда вопрос стоит, так кто же пойдет? Так и в этом случае. Можно было повернуть толпу там на резиденцию президента, на МВД, на КГБ, на какую-то войсковую часть. И первые погибнут. Вот, первые погибнут. И это тоже все понимают. Подставлять ну, гражданских лиц, там женщин и мужчин, неважно кого, вот в эту первую пятерку, десятку, ну, как бы мягко сказать, это варварство, да, и не совсем порядочно. Вот. Потому что мы имеем дело с авторитарным режимом, который не остановится, будет применять силу и оружие, по ним будут стрелять. Это все знали. Здесь наступает вопрос. А можно ли это практически сделать? Да, можно. О чем я говорил? Если переходит на сторону народа организованная воинская часть, а еще лучше организованный тот же самый ОМОН, спецназ и прочее, прочее, да, там в пределах батальона что-то можно решить уже.
Яшчэ некалькі месяцаў праходзілі масавыя нядзельныя маршы, але рэальная магчымасць перамогі была ўжо страчана. З кожным тыднем пачне расці ўзровень гвалту і рэпрэсіяў. Святлана Алексіевіч.
Во-первых, начнём з таго, што ніхто з нас не ожидал, што на вуліцы выйдзе да паўмільёна чалавек. Это было неожиданно, к этому ніхто не был готов. Ні старую оппозицию я не слышал, ни новую оппозицию никто не слышал. И у нас были шансы, и я думаю, это было вот когда был самый большой митинг, тогда, когда к Стеве шли, и Маша Колесникова говорила, только не надо, потому что мы все боялись крови. Да? Там не боялись крови, а мы все боялись крови, как бы чувствовали, что ответственность. Я сама это не видела, но мне рассказывали, как старый человек стоял и не пускал людей расходиться и говорил, не уходите, не уходите. Вот. И я так поняла, когда мне это рассказали, что он помнил 91-й год. Вот бегали по площадям, кричали «Свобода, свобода!», да? А потом разошлись по домам. Как будто свобода, вот она будет тут же делаться, тут же лидеры эти появятся какие-то. А надо было это делать то, что делали украинцы. Вот во время вот Майдана, одного из Майданов, они, по-моему, несколько месяцев стояли там. Вот я не знаю, почему мы это не использовали. Почему-то мы были настроены. Это было очень красиво. Это было очень мирно. Все запомнили эту девочку, которая сняли кроссовки и стояли на этом, да? Это стало каким-то нашим, возник в мире сразу бренд Беларусь, куда не приедешь, это, да, вот, все вспоминали все это. Наш авторитет в мире, он за счет мирности, за счет того, что мы не хотели крови. То есть мы говорили, что уже другое время, 21 век. Люди должны иначе решать проблемы, и политики в том числе. Да, время другое, а диктаторы старые. Вот в чем мы оказались. В чем сложность?
Поводле Алексеевич, белорусы отчули себе нацией.
Помню это ощущение, что идешь, и лица людей каких-то вдруг... Огромное количество красивых людей. Да? Я никогда не думала, что в нашем городе так много красивых женщин. Эти белые платья, это все... Это было, ну... Это было очень красиво. И ты понимаешь, что... Ты хотел бы жить среди этого народа. Вот среди таких людей ты хотел бы жить. Но ты их не видел до этого, их не было как бы. И вдруг они обнаружились.
Говорит Светлана Тихановская.
Опять же, из-за того, что мы находились в эйфории, нам казалось, что вот-вот наша победа, если бы не уходили с улиц, если бы на следующий день, неделю люди не выходили на работу... Вот такое людям надо было предлагать, но как-то тогда все было, каждый сам принимал решение. Казалось, что вот люди все поняли, и очевидно, что забастовки начнутся на заводах, что люди не будут уходить с улиц. Не было такого прямого призыва. И, как вы говорите, очнулся и режим, где-то какие-то, наверное, договоренности о поддержке были получены, и начали массовые такие репрессии, и тогда уже начал в людей заселяться страх. И вот это все вместе в совокупности не дало нам быстро завершить начатое. Где-то чего-то не хватило. Но радует то, что люди не остановились. Радует то, что люди не сложили руки и каждый день потихонечку что-то делают, чтобы не дать режиму расслабиться. И режим тоже это знает. Знаете, легко, конечно, запугать людей с помощью оружия, с помощью насилия. Это такие методы действенные, скажем так. Но мы должны понимать, что белорусы, мирные белорусы, держат напряжение, режим тоже.
У паспяховых мірных рэвалюцыях адным з вырашальных фактараў бывае пераход сілавікоў на бок народу. У Беларусі гэтага не адбылося. Улада засталася на месцы, і сілавікі надалей засталіся яе галоўнай апорай. Тыя, хто звольніўся, апынуліся або ў турме, або за мяжой, як былы следчы Астаповіч.
Если сравнивать с тем, когда я увольнялся, и с тем, что сейчас, процент таких ярых ебатек точно вырос там. Это 100%. Плюс пропаганде все равно, если каждый день в течение года-двух слушаешь, что это все проделки Запада, агентура собирается тут с Россией нас порвать, поработить и все остальное. Я думаю, часть в это все равно поверит, как ни крути. Остальная часть – это молчаливые обыватели, которые хотят спокойно жить, но приходится с чем-то поступаться. Особых там... предпосылок к тому, что сейчас прямо что-то изменится, и нас там сейчас накажут за все, что мы натворили, или мы просто там работу также потеряем. Нету.
Поводле Астаповича, звыклое житё для силовика лепшее за непэўные перамены.
Пусть лучше будет так вот все, чем эти никому непонятные перемены. А те, кто не занимает каких-либо должностей, это уже вторая сторона нашей медали, скажем так, как политического вектора, который выстраивался там в течение 20 лет. Это то, что его запугивает лишением самого главного у нас. Это даже для людей не жизнь сама, а работа. У нас все построено на том, что никакого запаса нету. Если ты теряешь работу, тебе уже в следующем месяце есть нечего. У нас каждый, там, я не думаю, примерно третий понимает, что если сегодня его уволят, через месяц мы уже... коммуналка, которая съедает там 30%, остальные 50% процентов это на еду, и все остальное там на 3 месяца накопить, потому что у тебя израсходуются ботинки, и тебе надо их купить. Ну, я даже с едоком так жил, потому что у меня не было своего жилья, у меня аренда жилья очень много съедала. Половина зарплаты у меня съедала дорога, коммунальные услуги и питание, и там процентов 40-30 остается на себя.
Силовики больше не оборонялися. Яны наступали и помстили. И не только силовики. Зливы дают уявление про то, что у нападах на людей, которые протестовали у дворах, удельничали и люди с ближайшего оточения Лукашенки. Ягоная прессовая секретарка Наталья Эйсмант и начальник Менского АМАПу Дмитрий Балаба.
А я сегодня, знаете, где видел еще ленточки? На Грушевке проезжал. Вот как ГАИ ехать, там вот новые дома. Которая...
Поняла. Ну, вот. Дмитрий, ленточки это же вторично. Нам нужны головы.
Я знаю, что нам нужно, да? Однозначно.
Ну, понятно, мегаполис это наша постоянная точка, там, где мы с вами возле Ома встречались. Ну, еще, я не знаю, может быть, какой-то каскад, Боровая, и вот туда же съездить на площадь перемен, где мы были в прошлый раз на Червякова, только пораньше. Посмотреть, что там они
посмотрели. Ну, давайте, определяйте, с чего начнем, я готов.
Вы, пожалуйста, Дмитрий Владимирович, нам не перебивайте эту.
Все, нет, но я знаю, что вы абсолютно ответственно относитесь к этим вещам. И я надеюсь, что сегодня охота ваша будет удачной.
Минуло 2 года. Полевание протягивается.
У подкасті використані записи телефонних розмоваў міліцейскага начальства, якія рабілі спецслужбы Беларусі. Гэтыя файлы з'явіліся ў сеціве дзякуючы групоўцы «Кіберпартызаны» і ініцыятыве «Байпол». Эксперты пацвердзілі сапраўднасць гэтых аўдыёзапісаў. Над падкастам працавалі Дмітрий Гурневіч, Ганна Соус, Сергей Шупа, Дмітрий Валошкін, консультант Глен Кейтс.